Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Евангелие ставит очень высокую планку перед тем, кто хочет стать христианином. Нужно любить врагов, стремиться быть совершенным, как Бог, и любить ближних, как самих себя. Возможно ли жить по Евангелию? Как может человек соответствовать таким высоким духовным и нравственным стандартам? Что значит быть христианином в современном мире? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях, наконец-таки, после долгого перерыва, мой замечательный друг Павел Токарчук, Павел, пастор Московской церкви и директор миссии Евразии в Москве. Павел, привет.
Да, добрый день, Игорь, и всем слушателям.
Вот у Павла такой бэкграунд замечательный, шкафы, наверное, с книгами всякие, дверки. Да, да, да. Наверное, в Нарнию. Вот. Мы сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня давайте поговорим вот по, знаете, такой, по максималочке. То есть, что называется, по чесноку. Да? Вот. Что значит быть христианином? И возможно ли быть христианином по Евангелию? И вот, друзья, вы можете нам написать непосредственно в комментариях под трансляцией. Это вы можете нас послушать на сайте theos.fm и, конечно же, вот в соцсетях, где сейчас идет трансляция. И вот ответьте, пожалуйста, на два каверзных вопроса. Удается ли вам жить по Евангелию? Серьезный вопрос. И возможно ли выполнить все, что, о чем говорится в Евангелии христианину, человеку обычному, со своими недостатками и со всеми своими достоинствами? Напишите нам и можете задавать, конечно, вопросы нашему гостю. Я начну с небольшой цитаты. Русский философ, экзистенциалист Николай Бердяев написал, что христианство – величайшая религия, прежде всего потому, что она есть религия воскресения, что она не мирится с умиранием, не мирится с умиранием и исчезновением, что она стремится к воскресению всего подлинно существующего. Вот так считал Николай Бердяев. Задам я сегодня моему гостю, естественно, сегодня Павел Токарчук будет отвечать за все христианство, вот так вот, он не знал, а попал, вот, ну, надо думать, какие темы выбирать для разговора. Так вот, знаешь, сегодня очень часто можно услышать критику в сторону христиан. Христиане такие, христиане сякие, христиане не живут по-библейски, христиане слишком живут по-библейски, они несовершенные, не похожи на первых христиан. Вот скажи, насколько, на твой взгляд, обоснована такая критика и такой взгляд на современных христиан?
Ну что ж, нет дыма без огня. Я думаю, что в разное время разные люди, встречаясь с христианами, они, конечно же, оценивают. И, быть может, человек, ну, можно сказать, далекий еще от Евангелия, далекий от церкви, он как-то по-особенному всматривается в христианина. Да, если говорится, что, ну, вот застолбил, что ты христианин, ты верующий, значит, как ни крути, к тебе отношение будет особенным. И, ну, я не знаю, что ли, ты тогда обречен на то, чтобы поступать только лишь хорошо, правильно, святым быть, иногда даже так и называют, о, святой или святая пошли. Поэтому, когда люди вот так воспринимают, конечно, это ошибочное восприятие, потому что, тем не менее, как бы ни мы ни стремились к совершенству, мы все еще остаемся несовершенными, и процесс освящения идет. Идет всю жизнь, это мы знаем, да? Но неверующему человеку это не докажешь, поэтому как только встречается где-то он с какой-то либо оплошностью христианина, конечно же, вот он может тогда как-то менять свой взгляд и соответственно, говорить, ну как же ты так смог, как же ты так смогла, почему ты так поступил, ты не должен был, ты же верующий, ты же христианин или христианка. И вот тогда вот рождаются такие различные истории или, быть может, какие-то, я не знаю, нюансы или антагонизм даже в какой-то степени. Да вы все такие, вот вы все.
Ну, видишь, мне кажется, что соцсети развратили вообще народ достаточно сильно. Вроде бы они оказались таким мощным рычагом для благовестия, мощным рычагом для того, чтобы донести какую-то информацию, но мы прекрасно понимаем, что соцсети превращаются в такую большую помойку, среди которой найти-то, в общем-то, ценное и нужное весьма сложно. Христиане, будем честными, добавляют в это дело и хорошего, и плохого. Да, и когда люди заходят, соответственно, в какие-то группы христианские или, ну, с группами еще худо-бедно, там модерация идет довольно жесткая, да, и когда кто-то начинает, значит, там буянить или что-то такое вот делать, в общем, четко модерируется все это дело, а когда в обычные аккаунты, там просто, да, иногда творится такой, что называется, холивары такие, святые войны друг с другом, да, я уж молчу про старый набивший всем оскомину битвы между армянами и, значит, винистами, да, но, знаешь, мне кажется, что вот такая... Но действительно, я часто слышал, что, ну, а я думал, ты христианин, да? Вот это, то есть, такая оценочная риторическая фраза, которая, понятно, что... Ведь на самом деле, мне кажется, что как раз люди, которые говорят это, вкладывают в быть христианином что-то свое. То есть, ну, что значит быть христианином? Быть христианином – это понравится мне конкретному человеку, да? Если я, например, сказал «нет» какому-то человеку, ну, я разочаровал его, значит, я поступил не как христианин, да? Ну, Христос же говорил, что если кто-то, если у кого есть две одежды, отдай вторую нуждающемуся, да? Мы попробуем поговорить, что это. Вот действительно Христос хочет, чтобы все христиане нуждались, и у них не было красивых шкафов, они плохо одевались и так далее, да? Всегда нуждались, но зато вот все отдавали всем. Или что-то другое хотел, да, имел в виду Христос под этим. Ну вот это такая довольно критичная, особенно, конечно же, подвергаются люди, которые находятся в каком-то публичном поле, да, пасторы, ведущие и так далее и тому подобное. Потому что нам, ведущим Теос Медиа, как бы это знакомо, да. Хоть мы и стараемся быть открытыми для всех и помогать. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, удается ли вам жить по Евангелию, сразу такой вопрос в лоб, и возможно ли выполнить все, о чем нам говорит Евангелие. Интересно ваше мнение. Вот скажи мне, вспомни, а что тебя убедило стать христианином?
Ну вот как раз я думаю, что здесь уместно будет сказать, я увидел поведение, жизнь, поведение простую, вне здания церкви тех верующих, с которыми я столкнулся тогда, моих ровесников или, может быть, даже постарше меня. И для меня это было знаковым, для меня это было особенным, потому что они были какие-то другие. Они о другом говорили. Они смеялись и радовались, и при этом не из-за того, что они там что-то приняли, так скажем, или как-то еще простимулировали свое состояние, они были другие. И я вот думаю, что вот эта вот инаковость и вот это вот другое, то, что из неверующего человека делает, я бы так сказал, преображающая сила Евангелия, это видно. Это заметно, это нельзя избежать и нельзя скрыть. И для меня это было тогда, я признаюсь, в момент тогда, когда мне было 16-17 лет, для меня это было очень ярко, очень четко. Я мог сравнивать. Почему? Я мог сравнивать уже тех, с кем я общался на улице или в школе, и тех, которых я видел в церкви. И, конечно же, у меня та аудитория церковная, можно так сказать, стала привлекать вот именно вот этим, вот таким, такой открытостью, честностью намерений и в целом настоящим каким-то. Вот. И я думаю, что вот в этом тоже где-то кроется секрет кроется секрет того человека, который уверовал в Евангелие, в евангельскую весть, весть о том, что Иисус Христос спасает, прощает и избавляет, да, от греха. И эта весть, она преображает. Преображает человека изнутри, и это видно во всех сферах его жизни. Об этом мы часто говорим.
Ну, знаешь, мне кажется, что, по крайней мере, вот в мою бытность юношей, было это давно, лет это 25 назад, вот, не сказать, что хуже. Да, и мы все время, ну, то есть вот, понятно, я воспитывался в атеистической стране еще, собственно, моя юность на переломную эпоху, перестройку упала, там вообще много чего было, и хорошего, и плохого. Некоторые, наоборот, считают 90-е, это прям ух-ух-ух, а некоторые считают, что это самый худший период вообще в истории был в России. По-разному все воспринимают, но все-таки для нас, да, вот когда я учился в школе, нам, у нас были там свои какие-то примеры для подражания. Павка Корчагин, вот, перечитав «Как закалял сталь в зрелом возрасте», я подумал, что вот, знаешь, такой образ такого перфекциониста и аскета, по большому счету, да, действительно очень закладывался в, значит, в какой-то, в умы, да. Но были многие другие, да, там, то есть у нас были герои, на которых мы равнялись, да. А видел ли ты, например, примеры христиан, которые вот старались жить по евангельским принципам рядом с тобой? И это было вот как-то очень, ну, понятно и не показно.
Я думаю, что да, конечно, такие люди встречались, они встречались и конечно же, в нашей церкви, там, где я, так как мы говорим, уверовал или услышал это Евангелие впервые, где Бог коснулся. Поэтому были те, которые по-настоящему были примером вот христианского поведения, я бы так сказал, примером в жизненных ситуациях, в поддержке, когда вот мы когда говорим, знаешь, когда говорим вот о евангельской или жизни в Евангелии, или жизни с Евангелием, как угодно уже словосочетание можно выстраивать, конечно же, мы говорим о определенных принципах, мы говорим о определенных ценностях, которые формируют Писание, формируют евангельская весть в человеке. И можно сказать, было одно, или в мире какое-то свое есть, а здесь по-другому, что-то по-другому выстраивается и по отношению к человеку, и по отношению к другим вещам, вообще в целом. И вот я думаю, что такие люди, они были, и они были, знаешь, они были примером, можно было на них равняться, можно было им подражать. И это было хорошо, что были, я не знаю, я не назову их героями, потому что они были простыми, они по-настоящему следовали за Господом Иисусом Христом, и их жизнь менялась, и они, это не было показное какое-то, показной пример, так вот, за пределами, так скажем, аудитории, с кем-то работали, они поступали как попало. Нет, человек был христианин, он везде, 24/7. Он везде, его вот преображающая эта сущность, она везде, где бы он ни был. Находится ли он на рабочем месте, или в лифте едет, или с соседями, или дома, или в церкви, или где-то еще, или летит в самолете. Вот, его видно, его можно узнать, его не скроешь, вот.
Друзья, напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете зайти на сайт teos.fm, выбрать передачу, и там вы увидите ссылочку, на, чтобы материально нас поддержать. На любую сумму вы можете это сделать. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию все больше людей смогут увидеть эти эфиры. У меня в гостях, напоминаю, Павел Токарчук, пастор церкви, директор миссии Евразии в Москве. И мы говорим о том, возможно ли жить по Евангелию. Вот ответьте на вопрос, удается ли вам жить по Евангелию, и вообще возможно ли жить по Евангелию. Это такая, знаете, вот очень высокая планка, которую ни один человек не сможет взять. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, Левтина, Евгений. Вот Евгений написал, я сам вне церкви увидел людей, и это было все очень круто. А также меня исцелил Господь Бог Иисус Христос. Слава Богу за исцеление. Это интересно, вне церкви вы увидели, что вас поразило вне церкви? Мне просто интересно, да. И еще одна цитата. Шервуд Эдди написал, «Христианство состоит не в том, чтобы верить в невозможное, а в том, чтобы совершать невероятное». Вот скажи мне, когда мы читаем, Павел, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Новый Завет, прежде всего, да, сегодня будем говорить про эту часть, да, да. Библейскую, да, нам бы хоть это претворить в жизнь. А всегда ли апостолы были идеальными христианами? Они не совершали ошибок, не, вот совершенно делали все так, как надо.
Хороший вопрос. Я думаю, что ошибки у них были, и мы видим даже в Новом Завете некоторая стычка, я не знаю, некоторая полемика такая между Петром и Павлом. И когда Павел уличает Петра вот в недостойном поведении, что Петр где-то в одном месте вел себя так с язычниками, а когда пришли иудействующие, он вел себя иначе. И вот он уличает апостол Павел, самого апостола Петра, да, так скажем, столб и утверждение новозаветней общины, так если выразиться. И он ему говорит, что извини, Петр, но ты лицемерил. И, кстати, ты своим лицемерием, ты вовлек и других тоже. Мы читаем об этом в послании Галатам, да? Вот, то есть апостолы, они тоже были несовершенными. Они, и, кстати, они это признавали. Они признавали, помнишь, когда в Деянии апостолов там перед Петром начинают преклоняться, он говорит, нет-нет-нет, встань, я тоже человек. Встань, я тоже человек. Вот, и не делай этого. То есть они понимали свое несовершенство. Однако стоит сказать, что Евангелие, евангельская весть и присутствие Христа – в прошлом и теперь уже в настоящем, в духовном смысле, оно преобразовывало их жизни. Оно преобразовывало их поведение и отношение к людям. И настолько, что все апостолы, кроме одного, они пожертвовали своей жизнью ради Евангелия в тогдашнем Средиземноморье, за его пределами Индия. И, как мы знаем, здесь Андрей Первозванный до наших мест дошел. Да, и все погибли. Все погибли, кроме Иоанна Апостола, да, который своей смертью почти в столетнем возрасте ушел из жизни в Эфесе, досматривая мать Христа там по преданию. Вот. Поэтому вот она суть и весть Евангелия. Да? То есть это не только формирует твое поведение, но и выстраивает, можно сказать, твою миссию, твое служение и то, что было у апостолов. Ну, а то, что у них были какие-то нюансы, вот, о чем-то говорит Писание, что-то упускает. Вот, я думаю, что эти моменты они были, потому что они оставались людьми, но преображение Евангелием оно было в течение всей их жизни тоже.
А как ты думаешь, вот современные критики церкви, если бы попали в апостольское время, нашли бы повод для критического восприятия и критики апостольской церкви?
Ну, я думаю, чтобы что-то все равно нашлось. Современные, ты говоришь, современные критики, если бы туда попали. Да, мне кажется, что-то все равно бы нашли. Критик, он везде найдет то, что покритиковать. Вот. Иногда это бывает разумно, иногда бывает это не совсем. Однако я думаю, что были бы какие-то нюансы, за что можно было бы сказать апостолы, ну, почему так делаете, или почему так поступаете, или... почему церковь так вот должна или эдак, вот, поэтому...
Ну, мы знаем, что, например, во времена апостолов, ну, вспоминать о том, что, например, Марк, евангелист, смолодушничал и покинул Павла и Варнаву, а потом, когда он решил присоединиться к ним, Павел с Варнавой, у них были, скажем, разные мнения по этому поводу, да. И поэтому Павел с Варнавой разошлись, Варнава пошел посещать одни церкви с Марком, а Павел с силой пошел в другую сторону. Да? При этом потом Марк присоединяется и к Павлу, и мы знаем, что вот это в этом как раз весть Евангелия о том, что не то, что нет проблем, а о том, что проблемы разрешимы.
Да.
Вот, несмотря ни на что. Но мы знаем, что церкви бунтовали против Павла, например, который основал эти церкви. На Павла внутри, соответственно, внутри были бунты против Павла, разногласия. Павлу пришлось писать довольно жесткие послания в церкви. Да? Это действительно так. Но еще очень важно, мне кажется, знаешь, такой вопрос, когда церковь воспринимается как некое, знаешь, такой идеальный организм, да, функционирующий, идеальный человек, приходящий туда, и часто человек, приходящий туда, воспринимается потребителем вот каких-то услуг, да, там, проповеди, не знаю, дел милосердия и так далее, и тому подобное. Вот это потребительское отношение к церкви, мне кажется, очень многое говорит о нашем обществе сегодня, да. Ну вот смотри, Христос, обращаясь к своим последователям, ученикам, ставит весьма высокую планку для христианина. Ну, Нагорную проповедь возьмем. Чего уж тут далеко отходить, да? Начиная с 5 главы Матфея и дальше, несколько глав. Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас». Уже это, в общем-то, достаточно высокая планка, да? «Не противься злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». А под конец вообще говорит, что мы должны быть совершенными, как совершенный Отец наш Небесный. Как выполнить такие повеления обычному человеку, скажи мне, дорогой пастор?
Абсолютно обычному человеку выполнить это все невозможно. Вот просто невозможно. Однако, невозможное человеком, возможно, Богу, говорит Писание. Я еще один пример приведу. Когда человек начинает верить в Иисуса Христа, и как мы иначе, может быть, перефразируя, когда он начинает верить в Евангелие, когда Евангелие становится частью его жизни, то происходит внутренняя перемена, вот эта вот метаморфоза, вот эти вот преобразования, они происходят. И тогда это вот все возможно выполнить. Возможно выполнить, если будет преображение внутреннего. Как ты помнишь, в Деянии апостолов пишется о том, что Павел проповедовал в Ефесе, и там написано, что многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся к чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне, говорит евангелист Лука, записав этот текст. То есть мы видим, что происходят вообще колоссальные перемены в жизни человека. Книги на то время – это целое состояние. Не зря здесь отмечена цифра, сколько все стоило, да? Они спалили эти книги, они сожгли это, потому что это было чуждое, это было вопреки евангельской вести, это вопреки вообще жизни человека, вот заниматься этой всей чародейством этим. И мы видим этот библейский пример преобразования. Вчера еще невозможно было. Кто-то так и, быть может, с этой книгой остался и продолжил заниматься. Евангелие не открылось для него, да, если он не услышал, если он не уверовал. А тот, кто уверовал, поменял свою жизнь радикально, что вплоть до того, что даже сжег те книги, то, что оно связывало с прошлой греховной жизнью, жизнью вне Бога и так далее. Поэтому мы видим, что все-таки возможно, возможно. И помнишь, апостол Павел, один из моих любимейших стихов, послание Римлянам 12 главе, он говорит, что не сообразуйтесь, то есть не сливайтесь с мировоззрением века этого, да, не сообразуйтесь с веком этим, но обновляйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. И вот здесь еще раз апостол Павел наставляет христиан, что есть образ мышления, есть менталитет этого мира. Он вот именно такой. ударили, ударь ты, обозвали ты, обзови и прочее. Делать что угодно в угоду своих плотских вот, желаний. Однако апостол Павел говорит, извините, но преобразовавшая жизнь евангельская, она по-другому строится, на других принципах. И вот это о чем. И он часто об этом говорит, от богословских вещей переходит потом к практическим, кто брал, крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками, чтобы можно было уделить нуждающимся. Вот посмотри, вот простой пример. Простой пример. Во все века воровали. Почему? Просто своровать. Да? В десятисловии об этом говорится, в десяти заповедях. Не кради. Просто своровать, от чего бы и нет. Раз не надо работать, воруй, да и все. Апостол Павел говорит, нет-нет-нет, жизнь во Христе уже подразумевает другое. Ты работаешь своими руками, и ты не просто делаешь, а ты полезное делаешь, да? И ты не просто для себя лишь только работаешь, да, понятно, свои нужды ты всегда будешь удовлетворять, человек эгоистичен в любом случае, но сделай возможное, чтобы уделить нуждающимся из твоего дохода, который у тебя будет. Вот смотри, вот один принцип, да, послание Ефесянам, Павел говорит, и так далее. Мы видим, как вот это вот, он постоянно формирует в человеке, в христианине, кому бы ни обращался в течение всего евангельской вести. И Христос, да, ты правильно говоришь, начал с заповеди блаженства. И дальше апостолы подхватили вот эту практическую жизнь христианина. Она другая.
Угу. А у нас есть комментарий. Алексей написал: «Своими силами мы никогда не сможем исполнять то, что написано в Евангелии». Апостол Павел говорил подписаться единодушно за веру евангельскую, да, подвязаться, да. Да. Единодушно, если уж, ну, точнее, да, цитировать. Андрей Борисов написал: «Что по-вашему совершенству? Достигаете совершенства? Что это означает? Разве по-вашему Петр не достиг совершенства?» Но это мы знаем только Бог, во-первых. Достиг ли Петр совершенства или нет? Потом там это, в общем-то, ко всем говорится, не только к апостолу Петру, да? Значит, и еще Андрей написал: «Церковь это не собрание некое поместное, а тело Христа, не путайте, пожалуйста». Вот. Вот, Андрей, скажите мне, а тело Христа это что? Угу. Вот оно состоит как раз из поместных церквей, которые состоят из... Тело Христа, конечно, состоит из возрожденных верующих, да? Вот. Но они члены поместной церкви. Вот невозможно быть вне церкви. История церкви, я не буду тут доказывать, что история церкви и отцы церкви, и, собственно говоря, вот мы в Евангелии это видим, в Новый Завет, о том, что мы часть тела Христова, каждый из нас, и каждый из нас часть этого тела. Еще написал Андрей: «Когда мы читаем в синодальном переводе Откровение церквям, Ефесским, Галатийским и прочим, то это было вернее сказано как собранием, а не церквам, если мы читаем в греческом переводе». Но можно и в греческом переводе не читать. Нам достаточно-то и русского перевода, чтобы понять общий план. Конечно же, греческий более уточняет, да, некоторые моменты, но мне кажется, это очень важно. Ну, что ты скажешь, Павел? Чу, я-то все отвечаю.
Нет, очевидно, что апостол Павел, обращаясь к церквям тогда, да, это были конкретные церкви. Он среди них работал, в Эфесе он провел сколько там, 3,5 года. Вот, поэтому он потом пишет послания им, он пишет тем, где он был. И были места, где он не был, но он пишет, да, к примеру, послание церкви в Риме, к римлянам. А остальным он пишет там, где он работал. И понятно, это слово, оно, ну, что тут, очевидно, оно вошло в канон. И сегодня эти тексты, тогда обращенные апостолом Павлом, или не апостолом Павлом, апостолом Петром. Петр пишет свое послание церквям, которые находятся в гонениях. Первое послание особенно, да? И подобных церквей по Средиземноморью тогда было очень много. Гонения начинали набирать ход. И сегодня это слово звучит каждому из нас. Это, можно сказать, соборные эти все послания, они сегодня обращены к нам, и они являются частью Библии, 66 книг, признанных в каноне. Вот, поэтому я здесь проблем никаких не вижу. воспринимать эти тексты сегодня нам, к нам как в наставление, о чем и говорится, собственно, Писание само, да?
Ну, насчет совершенства я могу сказать. Конечно же, я тут усилил и, скажем, спровоцировал моего гостя насчет совершенства. Если действительно внимательно читать Нагорную проповедь, то пятая глава как раз заканчивается «Так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Имеется в виду не идеальными, да, мы никогда не сможем быть идеальными, и тем более мы никогда не сможем, да, быть такими, как наш Господь, да, но имеется в виду завершенными, все, ведь по сути вся Нагорная проповедь – это христианская этика, христианский характер, и Христос призывает своих последователей быть завершенными, да, то есть стремиться к завершенности, да, к совершенствованию своего христианского характера, быть завершенными, как быть цельными. У нас грех что сделал? Грех разделил нас, да, и вот Евангелие, оно позволяет нам собраться вместе, да, то есть вот быть цельными, быть завершенными христианами, вот в этом смысле совершенными. Были совершенными, достигли совершенства Петр, да, если он достигает завершения своего христианского характера, да, как лидер церкви, к нему куча претензий могло бы быть, да, но Петр всегда, у Петра мне всегда нравилось, Петр – это человек, который имел вот это то, что имел Давид, покаянное сердце, да, вот это, мне кажется, очень важно, быть открытым к обличению, и мне кажется, Петр очень демонстрирует это очень хорошо в своей жизни, да, и Петр, если мы помним во втором послании Петра, вот этот конфликт Петра и Павла, Петр завершает этот конфликт и говорит, что все, что написано Павлом, да, принимайте. Некоторые считают это неудобоваримым, каким-то сложным, вообще провокационным, как и превращая, то есть искажая, как и прочие Писание, то есть он берет послание Павла, ставит вровень со всем, собственно, тогда Ветхим Заветом, да, со всем написанным на тот момент, по крайней мере, да. Так что здесь вот это очень важно, что, ну, совершенство не совсем то, что мы понимаем. Это не идеал, хотя это и идеал в том числе, но это завершенность нашего характера. Я вот такой, мою маленькую ремарочку. Я бы хотел процитировать Александра Меня, известного православного священника, который погиб мученической смертью. Христианство не просто теория, мировоззрение, не только моральное учение, а новая жизнь, которая охватывает все сферы человеческого бытия, умственную, нравственную и духовную, считал отец Александр Мень. Почему, Павел, как ты думаешь, почему Христос так строг с верующими? Он хочет, чтобы мы были идеальными, не совершали ошибок. Как он относится вообще к нашим падениям и ошибкам? Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что Христос или вообще Бог в Писании, он, помнишь, в Ветхом Завете написано, что праведник 7 раз упадет и поднимется. Вот ты ранее сказала по отношению к апостолу Петру, то есть он, у него было сердце раскаяния, да, которая раскаивалась, если падал. Я думаю, что Бог как раз высоко ценит человеческое вот это вот смирение, и он говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И вот здесь, но с другой стороны, очевидно, что человек сам своими силами, он достичь этого не может. Он греховен, плоть греховна, есть первородный грех, очевидно, эти вещи уже очевидны, они были уже доказаны давным-давно нашими предшественниками, отцами церкви и прочими. Однако, вот это доверие Богу, доверие Христу и Его Слову, изучение Писания, оно помогает каждому из нас вот, жить ежедневно, достойно, я бы так сказал, Бога, достойно Евангелия. И вот, как ты вот сказал, да, вот это вот, будьте совершенны, да, совершенный телиос, целостный, да, целостный, завершенный, целостный. И вот эта вот целостность, она постепенно, она будет формироваться. Человек не сразу становится таким целостным, завершенным, совершенным, да, все так или иначе, это синонимы. Это постепенно приходит. постепенно работа Духа Святого в человеке и открытость человека и податливость, я бы так сказал, к переменам. И вот когда мы говорим «весть евангельская», «добрая весть», да, ну вот опять-таки по-гречески, да, «добрая весть», да, в которую поверили. И чем она добра? Тем, что человек восстанавливает взаимоотношения с Богом. И это самое главное, вот этот вот старт дан. А уже постепенно человек оставляет что-то греховное, и апостол Павел вот об этом говорит. Вот он же говорит к тем, которые уже уверовали, он в самом начале каждого послания говорит, я обращаюсь к святым, к избранным, к освященным. Однако он потом говорит о различных трудностях и проблемах, которые могут встречаться на пути христианской жизни человека. И говорит, что вот тот крал впредь, не кради. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания, да. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот он опять-таки ставит эту планку, как Бог во Христе простил. А мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Высокие планки задает апостол Павел в этом, и он ставит Христа на пьедестал. Вот на него равняйся. Он уже Христос на финише. А мы еще в пути, мы еще в забеге, и об этом Павел четко говорит, когда выражается спортивным языком не раз в своих посланиях. А мы еще в забеге, мы еще бежим, вот. И поэтому, но равняемся на Христа, он уже на финише, он уже прошел этот забег. И, кстати, раз он прошел, то может и искушаемым помочь, да, в Евреям написано, да. Вот. То есть вот такой момент, что мы равняемся на Христа в нашей жизни. Он пример, он прошел это, и он может нам помочь, да, с нашими, там, скажем, трудностями. Вот. Но надо быть податливым и смиренным для того, чтобы вот эти преобразования происходили, а не просто так однажды, ну вот, пришел и все. Нет.
Да, ведь апостол Павел не зря, когда говорит о спасении, да, сравнивает нас со спортсменами. Да. Там в синодальном переводе как раз такой очень... красивое слово «кристалище», непонятное для современного человека, «кристалище» для нас – это поле битвы. А там же в греческом стоит стадио, да, расстояние. То есть он жизнь сравнивает, он говорит, вы стремитесь к спасению, как спортсмены стремятся пробежать вот этот отрезок и быть первыми, да. Вот это удивительное стремление вперед, вообще христианская жизнь, как стремление быть первыми. Быть первыми не в смысле победить, а быть первыми, как стремиться, да, обрести вот это вечное, стремиться обрести спасение, стремиться, ну, как бы мы спасенные, при этом Павел говорит о том, чтобы быть достойными, да, той награды, которую Господь нас наградил во Христе, да, и это вот действительно очень, очень важный момент для нас, да. Христианство, знаешь, часто христианство ассоциируется с запретами, с жесткими рамками, аскетизмом, суровостью. Туда не ходи, здесь не стой, а смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот. И если тебя соблазняет правая рука, отсеки ее, брось в огонь. Лучше без руки войти в Царство Божие, нежели в гиене огненной гореть. Вот скажи, это объективный взгляд на христианство? Никакой радости, сплошные испытания?
На мой взгляд, христианство – это прежде всего свобода. Это прежде всего свобода. И помнишь, апостол Павел говорит о том, что блажен тот, кто не сомневается в том, что избирает. Однако это свобода во Христе. И я действительно, апостол Павел говорит, что все мне позволительно, однако не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обладать мною полноценно может только Бог, только Христос. Он отдал себя и свою жизнь ради меня. Он выкупил меня. Я его полноценно. Ну да, вот богословские некоторые моменты, о которых апостол Павел говорит. И поэтому на основе этого ничто остальное, земное, не может обладать мною. То есть не может господствовать, не может, я не могу быть зависим от чего бы то ни было. И поэтому здесь вот уже вот по отношению к любому греху, какой бы он бы ни был, маленький или большой, выпивка это или что-то еще иное, любая зависимость, она она идет вопреки вот евангельскому преображению в жизни христианина. И здесь нужно быть осторожным, вот, и не все назидает, не все является полезным, и не все может быть во благо. Потому что, а вот где эта грань? Это, конечно же, Бог, Дух Святой, Он, работая с нами, подскажет. Я бы так сказал.
А вот очень интересный комментарий от нашего слушателя. Виталий написал: «Жить в Евангелии – это не пунктуальное исполнение заповедей, а исполнение к ближним тех заповедей, на какие способен в данном случае. Есть деньги – займи просящему, взаймы соседу. Есть время – помоги не одному соседу или соседке с уборкой. А Бог, видя плоды, будет очищать от греховного в человеке, а то больше на самоочищение похоже, как-то так». Но я вот с Виталием где-то согласен. Действительно, это не... Мы привыкли по своей греховной природе, то есть я часто сталкивался, не знаю, когда ты свидетельствовал неверующим, часто сталкивался, он говорит, но ведь написано, возлюби ближнего, как самого себя. Самого себя нужно сначала возлюбить, нам все время говорили. Понятно же, слова Христа все время нас возмущают, все время нас вот выдергивают из такого комфортного состояния и говорят, ну, возлюби ближнего, я самого себя не люблю, мне уже до ближнего-то далеко любить, да. Смысл как раз в том, что ты очень хорошо любишь себя, и мы же прекрасно понимаем, что самоуничижение паче гордыни, да, то есть самоуничижение – это другой вариант гордыни, когда ты просто не хочешь признать, что Бог создал тебя весьма хорошо, просто грех все это исказил, да, и что Бог хочет, чтобы ты стал плодоносным, хорошим христианином, в конце концов. Да? Это не означает, что ты не будешь, не знаю, там, ошибаться. Да? Это означает, что у тебя есть возможность исправить эти ошибки. Да. По крайней мере, вот на этом этапе жизненном. Да?
Игорь, я бы хотел бы кое-что процитировать. Мне очень нравится вот это вот не полемики, а про рассуждение о Евангелии и о роли Евангелия в жизни христианина. Мы говорим сейчас вот больше говорим о каких-то таких качествах или характере, или моральных устоях, да, и это Евангелие тоже формирует. Однако очень интересная наша внешняя жизнь, и никто иной, как Иван Проханов 100 лет назад в «Евангельских принципах» для России написал следующее. «Евангелие должно найти выражение и в развитии искусств, таких как литература, музыка, архитектура, живопись и скульптура. Евангелие должно влиять на практическую жизнь человека. Две черты особенно важны в этом деле. Во-первых, улучшать все сферы промышленности через изобретение и применение новых методов в работе. Во-вторых, Евангелие должно иметь свое влияние и на сельское хозяйство. Другими словами, усилия крестьянина-христианина должно быть направлено на то, чтобы выращивать лучшие сельскохозяйственные продукты, улучшать породу скота, евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица должны быть лучшими по сравнению с другими. Дома верующих в деревнях должны быть окружены прекрасными садами. Террасы должны выходить окнами в палисадники, которые радуют глаз. Цветы должны выращиваться как внутри дома, так и во дворе. Около дома должно быть место для птиц. Порядок и красота повсюду. Вот христианский стиль жизни.
Да, я бы... Да, Павел, ага.
Да, кто хочет еще продолжить, это там длинный список, но это я просто вот оставлю вот это. Очень интересное размышление.
Да, я бы добавил еще одну цитату из Федора Михайловича Достоевского. «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся», считал Федор Михайлович. И здесь это действительно важно. А христианство – это не набор правил. Христианство – это путеводный фонарь, да? И это очень хорошо. Вот, например, если вы когда-нибудь были в пещерах, ну, там, не знаю, там на разных экскурсиях, да, то, значит, там есть один очень интересный, когда вы идете по экскурсии, да, вас проводят через абсолютно темное пространство. То есть там, когда тьма плотная очень, да, когда ты ничего не видишь, тебе нужно взяться за руку проводника, там специально связывают веревками, вас ведут, ты за веревку должен держаться. И потом в конце проводник специально включает фонарь. чтобы показать, что такое тьма, что такое свет. Вот мне кажется, это очень такой сильная метафора христианства. Сильная метафора не просто христианства, а Христа. Да? Он осветил нашу жизнь в кромешной тьме. И мы, только держась за его руку, можем пройти по этой кромешной тьме, потому что он единственный путеводитель нас, да, в этой жизни. И это действительно так. И без Евангелия, как ориентира в этой жизни, нельзя, в принципе, нельзя сориентироваться. Ну, скажи, Павел, вот если бы тебя попросили коротко сформулировать, в чем суть христианства, что бы ты ответил?
Возможно, я уже ранее в нашей передаче попытался это сделать. Для меня христианство – это встреча с Богом. Для меня христианство – это взаимоотношение с Богом, Творцом, который держит весь мир, и взаимоотношения с Ним вечные. И это обеспечил Иисус Христос, придя сюда на землю. Я не смог сам восстановить эти взаимоотношения. Я был падшим и в результате своего греховности. Однако Бог в своей любви, Он протянул ко мне руку и сказал: «Я хочу с тобой иметь взаимоотношения». И эти взаимоотношения будут длиться всю вечность. И ради этого я нахожусь, я ради этого отдал свою жизнь. И для меня вот это христианство, да, взаимоотношения с Господом, а взаимоотношения с Богом, они формируют затем мое поведение, мое отношение к человеку и делают это во благо, потому что Господь говорит, помнишь, да, что как ты можешь любить Бога, а ненавидеть ближнего? Иоанн говорит, задается этим вопросом. Вот тоже вот часть преображающей евангельской вести в человеке. Вот. Любишь Бога, любишь и ближнего, и делаешь ему благо.
Мне, знаешь, мне очень близка одна цитата Макса Мюллера. Он написал: «Евангелие – это исполнение всех надежд, совершенство всех философий, истолкование всех откровений, ключ на все кажущиеся противоречия физического и нравственного мира». И мне кажется, это очень верное толкование Евангелия. Я бы хотел прочитать из Евангелия от Луки, 6 глава. Тоже, в общем-то, это Нагорная проповедь, которую цитирует евангелист Лука. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со уже пророками отцы их. Но вы слушающие, но вам слушающим говорю, любите врагов ваших, боготворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, отнимающему тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вот краткая одноминутная проповедь от пастора Павла Токарчука на этот небольшой отрывок из Евангелия от Луки.
Действительно, Евангелие, оно преображает человека. Евангелие преображает человека настолько, что ты становишься ближе к другому. Ты становишься, тебе благо ближнего становится твоим настоящим благом. И ты к этому стремишься. Ты понимаешь, что Бог, который создал тебя, который изменил тебя, изменяет тебя, который простил тебя, простил ни за что, этот Бог, Он желает твоего участия в жизни другого человека. И твое поведение, оно должно быть преображенным. Если ты по-настоящему вот, уверовал во Христа, а не просто заигрался или просто думаешь, что это удобная религия. Нет. Если это взаимоотношение с Богом, значит, это сформирует в тебе другое поведение, другой менталитет, который поможет тебе жить полной грудью, быть совершенным, целостным, прославлять Бога в своей жизни словами и делами.
Угу. Мне очень нравятся слова Честертона, Гилберта Кейта Честертона, который говорил: «Евангелие – это возможность увидеть другого глазами Бога». Mm. И мне кажется, это очень верно, потому что Евангелие позволяет нам увидеть самих себя таким, каким мы есть, ужаснуться, и при этом увидеть себя глазами Бога, какими Он видит нас в будущем. В нашем прославленном теле, в нашем прославлении Богу, это удивительно. Поэтому, дорогие друзья, жить по Евангелию – это значит просто стремиться во всем прославлять Христа и во всем видеть преображающую Его руку. Это не означает быть идеальными, это означает обернуться к другому человеку и подумать на минутку не о себе, а о другом человеке, и сделать что-то важное в этом дне. Большое спасибо. Сегодня с нами был Павел Токарчук, пастор церкви и директор миссии Евразия в Москве. Каждую пятницу мы в 12:00 мы говорим о том, как Библия помогает нам понять нашу жизнь, окружающий мир, и как нам она помогает преобразовать этот мир. До свидания, да благословит вас Господь.